Глава 5. Ближе к зиме Молли стала доставлять все больше хлопот. Каждое утро она опаздывала на работу, то и дело извиняясь, что, мол, проспала, и жаловалась на какие-то загадочные недомогания. Хотя аппетит при этом у нее был отменный. Она всегда искала малейший предлог, чтобы сбежать с работы, и шла к пруду, где стояла, глупо пялись на свое отражение в воде. Но ходили слухи, что были за ней грешки и посерьезнее. Однажды, когда Молли беззаботно прогуливалась по двору, ехидно помахивая своим длинным хвостом и жуя пучок сена, Кашка отвела ее в сторону. «Молли», — сказала она, — «я хочу серьезно с тобой поговорить. Сегодня утром я видела, как ты выглядывала через изгородь, отделяющую скотный двор от тихого омута. По другую сторону изгороди стоял один из конюхов мистера Пилкингтона. И я, конечно, была очень далеко, но я почти уверена, что глаза меня не обманули. Он разговаривал с тобой, и ты даже позволила ему погладить себя по храпу. Что это значит, Молли?»
«Какой еще конюх? Не понимаю, о чем ты. Ты что-то путаешь!» — воскликнула Молли и начала скакать и бить землю копытами.
«Молли, посмотри мне в глаза. Скажи мне честно, этот человек гладил тебя по храпу?»
«Ничего подобного не было!» — пробурчала Молли, отводя глаза, а затем отпрыгнула и ускакала в поле.
И тут у Кашки появилась одна интересная идея. Ничего не сказав остальным, она пошла в стойло Молли и переворошила ее солому копытом. Под соломой была спрятана небольшая горстка кускового сахара и несколько пучков лент разных цветов. Через 3 дня Молли куда-то пропала. Прошло уже несколько недель, а от нее все еще не было вестей. Но затем голуби сообщили, что видели ее на другом конце Уиллингдона. Она стояла у трактира, запряженная в красно-черную тележку. Краснощекий толстяк в клетчатых бриджах и гольфах, похожий на мытаря, гладил ее по храпу и кормил сахаром. Ее грива была вычесана и пострижена, а челку украшала алая лента. По словам голубей, она выглядела вполне довольной. С тех пор никто из животных больше не произносил ее имя. В январе ударили морозы. Земля была твердой, как камень, и в поле работать уже было невозможно. Собрания, как и прежде, проводились в большом сарае, а свиньи занимались планированием работы на предстоящий сезон. Было решено, что свиньи, которые были явно умнее других животных, должны решать все вопросы сельскохозяйственной политики, но их решения должны быть одобрены большинством голосов. И все бы ничего, если бы не постоянные споры между Снежком и Наполеоном. Эти двое расходились во мнениях абсолютно по всем вопросам, даже когда разногласия казались невозможными. Если один из них предлагал засеять большую часть поля ячменем, другой сразу же требовал сеять больше овса. А если один из них говорил, что какое-то поле лучше подходит для выращивания капусты, то другой тут же объявлял, что все это полнейшая чушь и что кроме свеклы там ничего не прорастет. У каждого были свои последователи, между которыми тоже вспыхивали ожесточенные споры. На собраниях Снежок часто переманивал большинство на свою сторону своими пламенными речами. Но Наполеону хорошо удавалось заручиться поддержкой животных на рабочей неделе, в перерывах между собраниями. Особенно рьяно Наполеона поддерживали овцы. В последнее время они вообще заладили без перерыва 4 ноги хорошо, 2 плохо, и часто этим своим влиянием срывали собрание. Было замечено,
что именно в решающие моменты выступлений Снежка они вдруг ни с того ни с сего начинали скандировать свое «четыре ноги хорошо, две плохо». Снежок усердно штудировал старые выпуски «Фермера и скотовода», которые он нашел в хозяйском доме, и был полон планов по разного рода инновациям и улучшениям. Он деловито распинался о полевых дренажах, силосе и фосфорных удобрениях. А еще разработал сложную схему, по которой вся скотина должна была оставлять свой навоз на полях, причем в разных местах каждый день, что должно было значительно сэкономить силы по удобрению земель. Наполеон не придумывал собственных схем, но неуклонно заявлял, что идеи Снежка ни к чему хорошему не приведут, и, похоже, просто занял выжидательную позицию. Но самый ожесточенный спор у хряков возник касательно ветряной мельницы. На большом пастбище, недалеко от хозяйственных построек, был небольшой холм, самая высокая точка фермы. Осмотрев местность, Снежок заявил, что это самое подходящее место для ветряной мельницы, на которой можно будет установить генератор, который сможет снабжать их электроэнергией. В стойло можно будет провести свет и отопление. А еще можно будет обзавестись циркулярной пилой, соломорезкой, свеклорезкой и даже электрическим доильным аппаратом. Животные никогда раньше не слыхали о таких чудесных приспособлениях, поскольку ферма была старой и имела только самую примитивную технику. Поэтому они, разинув рты, с интересом слушали, как Снежок описывал им фантастические машины, которые будут делать за них всю работу, пока они будут пастись себе спокойно в полях или совершенствовать свой ум чтением и светскими беседами. Всего через несколько недель Снежок представил общественности готовый план по сооружению ветряной мельницы. Механизмы и прочие технические детали были взяты в основном из трех книг, принадлежавших ранее мистеру Джонсу. «Тысяча полезных советов по дому», «Сам себе каменщик» и «Электричество для чайников». В качестве мастерской Снежок использовал сарай, в котором раньше стояли инкубаторы, потому что там был гладкий деревянный пол, на котором удобно было делать чертежи. Он запирался там и сидел по несколько часов в день, держа свои умные книги под рукой и придавив камешком нужную страницу. Он сновал взад и вперед с куском мела, зажатым в копытце, и что-то усердно чертил время от времени, взволнованно повизгивая. Постепенно чертежи превратились в сложную конструкцию из коленвалов, кривошипов и шестеренок, которая занимала большую часть пола и которую остальные животные совершенно не понимали, но считали весьма впечатляющей. Все они хотя бы раз в день приходили посмотреть на чертежи Снежка. Приходили даже куры и утки. Они расхаживали по сараю, стараясь не наступать на меловые линии. Только Наполеон держался в стороне от этого технологического чуда. Он с самого начала выступал против ветряной мельницы. Тем не менее, в один прекрасный день он вдруг неожиданно явился, чтобы изучить чертежи Снежка. Он медленно обошел сарай, внимательно рассматривая каждую деталь схемы. Пару раз что-то нюхнул, то тут, то там. Постоял немного, бросая косые взгляды по сторонам, после чего демонстративно задрал ногу и пустил мощную струю прямо на заветные чертежи. Затем он вышел из сарая, не сказав ни слова. Из-за строительства ветряной мельницы ферма буквально раскололась на два лагеря. Снежок не отрицал, что построить ее будет непросто. Необходимо будет научиться добывать камень и возводить из него стены. А еще нужно будет смастерить лопасти, после чего собрать генератор и подключить провода. Вот только как все это сделать, Снежок не рассказал. Но он утверждал, что все это можно сделать за год. А после этого, заявил он, будет сэкономлено столько сил и времени, что животным нужно будет работать всего 3 дня в неделю. Наполеон же, наоборот, утверждал, что сейчас первоочередной задачей является увеличение производства продуктов питания, и что если животные будут тратить драгоценное время на строительство мельницы, все они просто-напросто умрут от голода. Таким образом, образовалось 2 фракции. Лозунгом одной было «Голосуй за Снежка и 3-дневную рабочую неделю», а другой «Голосуй за Наполеона и полные кормушки». Бенджамин был единственным животным, которое не поддерживало ни одну из фракций. Он отказывался верить, что еды станет больше, или что ветряная мельница сэкономит скотине силы и время. Он считал, что будет у них ветряная мельница или нет, жизнь будет продолжаться так же, как и всегда, то есть плохо. Помимо споров по поводу мельницы, остро стоял вопрос и о защите фермы. Все прекрасно понимали, что хотя люди и потерпели поражение в битве при коровнике, они могут предпринять еще одну, возможно, даже более решительную попытку вернуть ферму мистеру Джонсу. На это у них была масса причин, потому что весть об их поражении распространилась уже по всей округе, и животные на соседних фермах стали вести себя более беспокойно, чем когда-либо. Как обычно, Снежок и Наполеон не могли прийти к соглашению. Наполеон настаивал, что животные должны добыть огнестрельное оружие и научиться его использовать. Снежок выступал за то, что нужно посылать все больше и больше голубей, чтобы те поднимали бунты среди животных на других фермах. Один утверждал, что если они не смогут защитить себя, их ждет поражение и возвращение к рабской жизни, а другой с пеной у рта доказывал, что если восстание прокатится по всем фермам округи, необходимость защищаться от людей просто-напросто отпадет. Животные сначала слушали и поддакивали Наполеону, затем Снежку, и никак не могли решить, что же было правильным. На самом деле, они всегда поддакивали тому, кто говорил в тот момент. Наконец, настал день, когда Снежок завершил свой замысловатый проект. В следующее же воскресенье на голосование был вынесен вопрос о том, начинать работы по строительству мельницы или нет. Когда животные собрались в большом сарае, Снежок вскарабкался на платформу, и хотя его регулярно прерывали овцы своим блеянием, изложил причины, по которым он выступает за строительство ветряной мельницы. Затем слово взял Наполеон. Он безразлично сказал, что мельница — это полная ерунда, и что он никому не советует голосовать за нее, после чего снова сел на свое место. Он говорил не больше, чем 30 минут, и, казалось, его вообще не волновало, как отреагирует толпа на его выступление. Затем Снежок снова вскочил и, пытаясь перекричать овец, которые снова начали блеять, повторно выступил со страстным призывом поддержать строительство его ветряной мельницы. До сих пор симпатии животных распределялись примерно поровну. Но своим красноречием Снежок переманил на свою сторону всю присутствующую скотину. Он в самых ярких красках описал им радужное будущее скотного двора, когда животные не будут более обременены тяжким трудом. Его воображение разыгралось не на шутку и вышло уже далеко за пределы соломорезки и свеклорезки. По его словам, при помощи электричества будут работать молотильные машины, плуги, бароны, косилки, жатки и сноповязалки, А еще оно позволит провести в каждое стойло освещение, горячую и холодную воду, а также отопление. К тому времени, как он закончил говорить, ни у кого не осталось сомнений в том, какими будут результаты голосования. Но как раз в этот момент Наполеон встал и, бросив на Снежка косой многозначительный взгляд, издал пронзительный визг, которого никто никогда от него раньше не слышал. Снаружи послышался ужасный лай, и 9 огромных псов в ошейниках с медными шипами ворвались в сарай. Они бросились прямиком к Снежку, который вскочил со своего места как раз вовремя, чтобы увернуться от щелкающих челюстей. Через мгновение он уже был на улице, и собаки гнались за ним. Опешившие животные толпились в дверях, наблюдая за погоней. Снежок мчался по длинному пастбищу, ведущему к дороге. Он бежал изо всех своих свинских сил, но псы не отставали от него. Внезапно он поскользнулся, и кому-то даже показалось, что псы схватили его. Но потом он поднялся и побежал быстрее, чем когда-либо. Однако собаки снова его настигли. Один из псов почти сомкнул челюсти на хвосте Снежка, но тот чудом увильнул. Затем он сделал отчаянный рывок и протиснулся через дыру в изгороди. С тех пор его никто не видел. Перепуганные животные молча вернулись в сарай. Псы тоже были тут как тут. Сначала никто не мог понять, откуда взялись эти адские существа, но вскоре ответ на этот вопрос был найден. Это были щенки, которых Наполеон забрал в свое время у Джесси и Кувшинки и вырастил по своему усмотрению. Хотя они были еще подростками, это были огромные и свирепые псины, страшные, как волки. Они ни на шаг не отходили от Наполеона. Было замечено, что они виляли ему хвостами, так же, как другие собаки когда-то виляли при виде мистера Джонсона. И вот Наполеон со своими псами-охранниками, следовавшими за ним по пятам, вскарабкался на платформу, с которой когда-то вещал старейшина, чтобы произнести свою речь. Он объявил, что отныне воскресных собраний больше не будет. Он сказал, что это пустая трата времени. В будущем все вопросы, связанные с работой фермы, будет решать специальный комитет свиней под его председательством. Они будут заседать без участия остальной скотины, а затем уведомлять о своих решениях массы. Животные, как и раньше, будут собираться утром по воскресеньям для торжественного поднятия флага и пения тварей Англии, а также для получения указаний и нарядов на предстоящую неделю. Никаких дискуссий и голосований больше не будет. Не успели животные отойти от шока, вызванного изгнанием Снежка, как на них свалилось это неожиданное заявление. Некоторые из них, может, даже запротестовали бы, если бы у них хватило ума найти правильные аргументы. Даже боец был озадачен. Он прижал уши, несколько раз встряхнул гривой и изо всех сил старался собраться с мыслями, но так и не смог придумать, что сказать. Однако некоторые из свиней оказались более красноречивыми. 4 молодых свинов в первом ряду издали пронзительный визг неодобрения, вскочили на ноги и хором запротестовали. Но в этот момент собаки, сидевшие вокруг Наполеона, издали грозное рычание, и свиньи разом замолкли и забились обратно на свои места. Затем овцы разразились гундосным блеянием. 4 ноги хорошо, 2 плохо, которое длилось почти четверть часа, И, конечно же, ни о какой разумной дискуссии не могло быть и речи. После этого визгуна послали обойти скотину и разъяснить новые правила фермы.
«Товарищи», — сказал он, — «я надеюсь, вы все цените, что Наполеон делает для вас и на какие жертвы он пошел, взяв на себя это тяжкое бремя. Вы ведь не думаете, товарищи, что руководить фермой и вами – одно удовольствие. Напротив, это большая ответственность. Никто не верит более твердо, чем товарищ Наполеон, в равенство всех животных. Он был бы только счастлив позволить вам принимать решения самостоятельно. Но иногда вы принимаете неверные решения, товарищи. И как же тогда нам быть? Предположим, вы решили бы последовать за Снежком с его дурацкой ветряной мельницей. За Снежком, который, как мы увидели, сбежал как последний преступник. Но он храбро сражался в битве при коровнике», — выкрикнул кто-то из толпы. «Одной храбрости бывает недостаточно», — сказал визгун. «Преданность и послушание — вот что гораздо важнее. А что касается битвы при коровнике, что-то там мне подсказывает, что вскоре выяснится, что роль Снежка в ней была сильно преувеличена. Дисциплина, товарищи, железная дисциплина. Таков наш девиз на сегодняшний день. Один неверный шаг, и наши враги тут же нападут на нас. Вы ведь не хотите, товарищи, чтобы Джонс вернулся?» И снова животным нечего было сказать, когда ситуация была описана им в таком свете. Конечно, животные не хотели, чтобы Джонс вернулся. И если это могло произойти из-за их воскресных дебатов и голосований, то их нужно было прекратить. Боец, у которого теперь было время подумать, выразил общее мнение, сказав: «Если товарищ Наполеон так говорит, значит, это правильно». И с тех пор он пополнил свой арсенал девизов в дополнение к «Я буду работать усерднее» еще одним: «Наполеон всегда прав». И вот холода наконец начали отступать, и пришла пора весенней вспашки. Сарай, где Снежок рисовал чертежи ветряной мельницы, заперли, а сами чертежи, как предполагалось, были стерты с пола. Каждое воскресное утро в 10 часов животные собирались в большом сарае, чтобы получить свои наряды на неделю. Череп старейшины, уже очищенный червями от плоти, был извлечен из сада и установлен на пне у подножия флагштока, рядом с ружьем. После поднятия флага животные должны были церемониально пройти мимо черепа и отдать ему честь, прежде чем войти в сарай. Сейчас животные уже не сидели в сарае скопом, как раньше. Наполеон, визгун и еще один свин по имени Коротыш, обладавший удивительным даром сочинять песни и стихи, деловито восседали на платформе. За ними полукругом сидели 9 молодых псов, а позади них сидели прочие свиньи. Остальные животные сидели перед ними в основной части сарая, за пределами платформы, то есть, соответственно, ниже. Наполеон зачитывал свои распоряжения и наряды на предстоящую неделю в грубоватом военном стиле, и, спев один единственный раз «Твари Англии», все животные расходились. На третье воскресенье после изгнания Снежка животные были несколько удивлены, услышав, как Наполеон объявил, что ветряная мельница все-таки должна быть построена. Он не объяснил, почему передумал, а просто предупредил, что выполнение этой дополнительной задачи будет предполагать тяжелую работу и значительные усилия, и что, возможно, даже придется, как говорится, затянуть пояса и урезать рацион. Как оказалось, проект строительства мельницы уже был готов вплоть до мельчайших деталей.
Особый свинский комитет работал над ним последние 3 недели. Предполагалось, что строительство ветряной мельницы с различными сопутствующими доработками и улучшениями займет 2 года. В тот вечер визгун провел с каждым животным индивидуальную беседу, разъяснив, что Наполеон на самом деле никогда не был противником ветряной мельницы. Напротив, именно он настаивал на этом с самого начала, а чертеж, который Снежок нарисовал на полу инкубатора, был фактически украден из разработок Наполеона. И вообще, мельница изначально была изобретением именно Наполеона. Почему же тогда, спросил кого-то, он так решительно выступал против нее? На это визгун ловко ответил, что, мол, в этом был хитромудрый план товарища Наполеона. Он специально сделал вид, что выступает против ветряной мельницы, но это был лишь маневр, чтобы избавиться от Снежка, который стал опасным для благополучия фермы и тлетворно влиял на остальных животных. Теперь же, когда опасность миновала, план по строительству мельницы можно было безопасно воплотить в жизнь. Это, сказал визгун, называется тактикой. Он неоднократно повторял: «Тактика, товарищи! Тактика!» Прыгая по кругу и весело повизгивая, взмахивая хвостом, животные не знали, что означает это слово. Но визгун говорил так убедительно, а 3 пса, которые стояли за его спиной, рычали так угрожающе, что животные приняли это объяснение без лишних вопросов.